Портной Ганс и звери-всезнайки. «Будем неразлучны», — сказали друг другу портной и сапожник, и отправились странствовать. У сапожника были деньги, портной же был гол, как сокол. Оба они влюбились в одну и ту же девушку по имени Лизочка. И каждый из них мечтал жениться на ней, как только заработает копейку и станет мастером. Сапожник по имени Петр был злой и коварный человек. Портной же по имени Ганс — добродушный и доверчивый малый. Сначала Ганс не решался пойти странствовать с Петром, так как у него не было денег. Петр же питал злобу против Ганса за то, что Лизочка чаще поглядывала на Ганса, чем на него. Поэтому он побоялся оставить его дома и сказал: «Не церемонься, у меня денег достаточно. Я буду платить за тебя, если бы даже у нас и не нашлось работы. Пить и есть мы будем хорошо, 3 раза в день. Разве это тебе не нравится?» «Есть и пить досыта — это мне нравится», — ответил Ганс. Оба связали свои котомки и отправились в путь. 9 дней шли они и все не находили работы. Петру не представлялось ничего подходящего, и он уговаривал Ганса идти дальше, хотя тому и предлагали кое-какую работу. Однако на 10-й день Петр заговорил так: «Ганс, денег у меня становится все меньше и меньше. Чтобы нам их еще хватило на некоторое время, придется есть и пить только 2 раза в день». «Ох-ох», — вздыхал Ганс, — «значит, голод уже набивается к нам в товарищи. Зачем это я пошел с тобой? Голодать-то я мог бы и дома». Петр, покупавший во время пути все запасы, наедался втихомолку, так как денег у него было достаточно. Ганс же ел и пил только 2 раза в день, и Петр радовался, когда у его товарища ворчало и бурчало в животе. Прошло еще 9 дней, а работа все не находилась. Тогда Петр сказал: «Милый Ганс, моим деньгам скоро приходит конец. Право, их никак не хватит на 4 трапезы ежедневно, 2 для тебя и 2 для меня. Мой кошелек захворал чахоткой. Посмотри-ка, он худ, как червяк. С сегодняшнего дня мы можем есть только 1 раз в день. — «Ах, ах, Петрушка! — завопил Ганс. — Этого я не перенесу. Я и то уж так исхудал и стал таким прозрачным, что от меня и тени-то больше не падает. Что же будет, в конце концов? — Затяни потуже свой ремень, — смеялся Петр. — Приучай себя к лишениям. — Мне кажется, что я уж и так довольно приучен к ним, — жаловался портной. Но что же было делать? Пришлось терпеть. Ганс мужественно переносил голод, при этом каждый поймет, что телом он становился все худее и худее. Он так исхудал, что его кости стучали одна о другую, и лицо покрылось смертельной бледностью, а работы все не находилось. Все мастера, к тому же, еще говорили: «Иди с Богом, выходец с того света! Как может такой несчастный сшить что-либо прочное, когда его собственный скелет трещит по всем швам? Положим, что портные должны быть люди худенькие и тоненькие, это так. Но все же не такие тонкие, чтобы их вместо нитки можно было протянуть сквозь игольное ушко. Это уж не дело». Ганс обливался горячими слезами, когда ему приходилось слышать такие слова. А мерзкий Петр ликовал втайне. Когда же прошло еще 9 дней, и Ганс с голоду чуть не растянулся посреди дороги, лукавый Петр заговорил такие речи: «Друг ты мой закадычный, как мне не жаль и как мне не больно, но приходится объявить тебе, что источник моих средств совсем иссяк. Теперь насчет еды и питья из булочной и из гостиницы надо позабыть».
«Боже мой! — вскричал Ганс. — Ничего не есть и не пить. Да у меня мутится рассудок. Кто же это выдержит?» Ах, я несчастный! Зачем я пошел с тобой? Горе тебе! Ты соблазнил меня!
Господи! Да что же ты сейчас выходишь из себя? — воскликнул Петр. Точно и правда питья не найдется повсюду с избытком.
Да где же? Что же пить? — кричал Ганс, у которого язык засох.
Везде. Воду, друг мой, воду! — говорил Петр с усмешкой. Вода очень полезна. Она делает кровь жиже, она исцеляет от многих болезней, она укрепляет члены. Ведь и я должен пить воду.
Да вода-то не еда, — жалобно говорил Ганс. Воздухом я тоже питаться не могу. Достань мне что-нибудь поесть, а не то придет мой конец.
Ну, хорошо, я пойду к булочнику и на последние гроши куплю булочку. Ее мы честно поделим между собою, — сказал лукавый Петр, велел Гансу присесть на камешек, а сам пошел в булочную. Там он купил 4 булочки, тотчас же съел 3 из них, выпил водочки и отправился к Гансу.
— Однако, Петр, — сказал голодный портной, — долго же ты не приходил. Дай мне поесть, мне уж делается дурно.
— А я ждал, пока булочка остыла, — солгал Петр. — Есть горячий хлеб на голодный желудок нехорошо. Вот тебе твоя половинка.
— Петр, от тебя пахнет водкой? — сказал Ганс.
— Неужели? — спросил Петр.
— Это возможно. Верно, несколько капель водки попало на мою одежду, когда стоявший рядом со мной пролил ее по неосторожности на меня.
Как голодный волк бросился Ганс на свою булочку, утолил жажду водой и пошел дальше со своим вероломным товарищем. Оба почти не говорили друг с другом. Когда настал вечер, и они проходили через одну деревню, Петр опять зашел в булочную, наелся там досыта и принес булку. Ганс думал, что он поделится булкой, но Петр спрятал ее в карман. Когда они вошли в лес, лежавший за деревней, Ганс сказал: — Ну-ка, Петр, вынимай свою булку. Я страшно голоден.
— А я нисколько, — коротко ответил Петр.
— Нет, — вскричал испуганно Ганс, остановился, и ноги его затряслись от слабости. — Варвар ты этакий!
— Обжора ты этакий! — засмеялся Петр.
Булка, которую я спрятал, как ты правильно заметил, принадлежит мне, и ты не получишь от нее ни крошки за то, что называешь меня варваром.
— Так я умру с голоду! — вскричал Ганс вне себя от отчаяния.
— Никто и не пожалеет о тебе, — сказал на это Петр.
— Но я молю тебя, ради Бога! — отчаянно просил Ганс.
— О чем?
— Дай половину твоей булки. — лепетал Ганс, заикаясь.
— Даром только смерть дается. За булку я сам заплатил последние гроши. Сколько бы денег еще оставалось у меня, если бы я не потащил тебя с собою и не кормил все время?
— Да ведь ты же сам уговаривал меня идти с тобой, — еле проговорил Ганс. Страх и голод так ослабили его, что слова не шли с языка, прилипшего к гортани.
«Долг платежом красен», — продолжал Петр свою речь. «Булка мне так же дорога, как собственные глаза. Их у меня 2. Значит, за полбулки следует платить одним глазом».
«Великий Боже! Как ты наказываешь меня за то, что я пошел с этим человеком?» — простонал Ганс. Бедняга портной уши не мог говорить громко, протянул руку за булкой, съел ее, а Петр вынул ему глаз. На другой день повторилась та же печальная история. Петр опять купил булку и за половину ее требовал другой глаз.
— Да ведь тогда я ослепну, — горевал портной, — ведь тогда я совсем не в состоянии буду работать.
«Кто слеп, — утешал его Петр с тихой усмешкой, — тому хорошо живется. Он не видит больше, сколько зла, фальши и вероломства на свете.
Ему работать больше не приходится. У него всегда есть извинение. Да и бедному слепому самый скупой человек подает милостыню. У Ганса не было больше сил возражать на эту дьявольскую речь. Чтобы не умереть с голоду, он дозволил все сотворить над собой и отдал второй глаз своему ужасному товарищу. И когда все было кончено, Ганс надеялся, что Петр теперь поведет его. Но тот сказал: «Ну, а теперь счастливо оставаться, мой достойный глупый Ганс. До этого я хотел довести тебя. Теперь ты нищий. Я же пойду обратно домой и женюсь на Лизочке. Посмотрим, что станется с тобой». И Петр пошел прочь. Ганс же от физической боли и душевного горя совершенно лишился чувств, упал и лежал посреди дороги, как мертвый. Вот шли этой дорогой три странника, но не двуногие, а четвероногие. Это были медведь, волк и лисица. Они обнюхали лежавшего в обмороке Ганса, и медведь зарычал:
«Это животное, называемое человеком, околело. По вкусу оно вам, мне его не надо.
Я только что закусил свежим барашком, я больше не голоден. Да притом человек этот худ и тверд, как бревно», — сказал волк. «Этот герой, видно, был портным, — острила лиса. Но мне приятнее съесть жирного гуся, чем тощего портного. Вот если бы тут лежал скорняк, который снимает наши шубы, то я уж не оставила бы его лежать спокойно. А этот пусть лежит. К тому же он слепой, так, конечно, не пристрелил ни одной лисицы». Во время этого разговора портной пришел в себя, догадался, кто находится около него, и сдерживал, сколько мог, дыхание. Между тем трое зверей уютно расположились отдохнуть тут же, на зеленой лужайке. «Ослепнуть — это большое счастье, — рассуждала лиса, — как и для нас, благородных животных, так и для скверных двуногих, называющих себя людьми и воображающих много о своем уме. А сами они так глупы, что ничего не знают. Знали бы они то, что я знаю, так не было бы у них слепых».
«Ого! — вскричал волк. — И я кое-что знаю. Да про себя разумею. Вот если бы животные из ближней столицы, называемые людьми, знали это, они не страдали бы от жгучей жажды, от которой страдают теперь, и не платили бы по целому дукату за стакан воды».
«М-м-м», — зарычал медведь, — «наш брат тоже не глуп. Мне тоже известна одна тайна. Откроем друг другу свои тайны, но поклянемся душой и телом никому и никогда не выдавать их».
«Нет, этого никто не смеет и не захочет сделать», — свято обещала лиса.
«В этом мы торжественно подаем друг другу правую лапу», — подтвердил волк. «Хорошо», — сказал Мишка и протянул свою волосатую лапищу.
Когда же прочие звери ударили по ней своими лапами, то, шутки ради, медведь так пожимал и тряс их, что те поднимали страшный вой, чем пугали слепого портного. «Я знаю», — начала лиса после того, как медведь вдоволь посмеялся над ее чувствительностью, «я знаю, что именно сегодня и есть та особенная целебная ночь, когда небесная целительная роса падает на все травы. Стоит слепому потереть глаза этой росой, как он становится зрячим. Даже если он лишен глазного яблока, у него вырастет новое».
«Это прекрасная тайна», — сказал волк. «Но и моей тайной нельзя пренебрегать. Уже давно в нашей столице нет воды ни в одном колодце. И если это долго так будет, то или все жители погибнут, или им придется покинуть город.
А между тем под самым городом течет масса воды, а никто этого и не знает. На базарной площади мостовая состоит из плетника. Если поднять его, то из почвы забьет фонтан воды вышиной с целую башню. Как рады были бы жители, если бы у них снова появилась вода. Но не смейте никто выдать им эту тайну, а не то я откушу вам языки. «Никто им и ничего не скажет, серый приятель!» — зарычал Мишка и заговорил. «Слушайте только, что я знаю. Вот уже прошло 7 лет с тех пор, как хворает дочь короля, и ни один доктор не может помочь ей, потому что никто не понимает причины ее болезни, хотя все и воображают себе, что они чрезвычайно умны. Болезнь королевской дочери так ухудшилась, что король уже обещал отдать ее в жены тому, кто ее вылечит. Он ведь рад был бы видеть ее живой и здоровой. Однако тут никто не поможет. Я один знаю, в чем дело. Ты подстрекаешь наше любопытство, милостивый государь, господин Топтыгин, — сказал волк, а Мишка зарычал. — Имейте терпение. Неужели вы не можете немножко обождать? Тут медведь фыркнул хорошенько и продолжал. Однажды принцесса должна была положить золотую монету в церковную кружку. Принцесса была еще молода, боязлива, робка, сконфузилась при виде стольких людей и в замешательстве бросила монету так неловко, что та упала мимо и закатилась в щель. После этого она и захворала. И избавиться от своей болезни лишь тогда, когда эта монета будет найдена и брошена в церковную кружку. Тут лечение самое простое. Стоит только кому-нибудь вынуть монету из щели и отдать ее королевской дочери, чтобы она положила ее в кружку. Так как все звери сообщили друг другу свои тайны, они поднялись с лужайки и пошли каждой своей дорогой. Мишка почувствовал, как откуда-то понесло запахом меда, а оба другие хищника почуяли запах курятинки, и все отправились добывать себе завтрак. Ганс очень обрадовался, узнав тайны зверей. Скорей помазал он росой, которая падала с неба, свои глаза. Оба новые, светлые глазные яблока выросли у него на месте потерянных глаз, и он снова увидел сверкающие золотые звезды и темные вершины леса. Наступило утро. Ганс увидел и дорогу, и тропинку, и пошел вперед. В деревнях удалось ему выпросить еду и питье, так что он утолил и жажду, и голод, мучившие его. Пришел он, наконец, в тот город, где люди так страдали от недостатка воды, что пили только вино, молоко и даже водку. Ганс завернул в одну гостиницу и попросил у хозяйки дать ему стакан воды. Хозяйка выпучила на него глаза и стала браниться. «Извольте полюбопытствовать на ловкача! У него гроша нет, чтобы заплатить за вино, а он вздумал раскутиться и пить воду. Не воображает ли этот мусью с протертыми локтями, что вода течет так, ни за что ни просто, и что ее можно иметь даром? Пусть воображает, что вода течет ему по усам, а в рот не попадает. Вина или водки он может получить, а воды у меня нет». «Значит, правда, что здесь так нуждаются в воде?» — спросил Ганс. Этой беде я мог бы скоро помочь, ведь я врач, открывающий минеральные источники. Слова его услыхали некоторые молодые господа, члены городской думы. Они окружили Ганса и стали его расспрашивать, как это он поможет их беде. «Почтенные и милостивые государи, — сказал Ганс, — чтобы такое дело было устроено, надо, чтобы я сам прежде всего был пристроен. Если бы мне назначили небольшое содержание, например, содержание тайного советника, так от 4 до 6 тысяч таллеров ежегодно, то вы увидели бы, милостивые государи, что и я на что-либо пригоден. Известие о вновь прибывшем враче дошло до магистрата. Там взвесили все обстоятельства дела и решили добыть воду во что бы то ни стало, лишь бы не умереть всем от жажды. Магистрат представил нужду города на рассмотрение короля, прося у его величества дать чужеземному врачу чин тайного советника. Жалование же по чину город предлагал назначить из собственных сумм. Король согласился исполнить эту просьбу и велел изготовить назначение Ганса тайным советником. Однако с той оговоркой, что назначение это получит силу лишь тогда, когда вода действительно будет добыта, и притом в достаточном количестве. В противном случае высокое назначение Ганса обращается в ничто. И вот отправился Ганс на базарную площадь. Уже издали разглядел плиту лежавшего там песчаника и обратился к сопровождавшим его знатокам дела с приказом разбить этот камень. И как только это было исполнено, к великому изумлению и радости всех присутствовавших, забил целый фонтан воды с такой силой и в таком количестве, что во всех трактирах и гостиницах столицы цены на вино немедленно упали наполовину. Врача минеральных вод стали громко восхвалять по всему городу. В тот же день новый тайный советник по водоснабжению, успевший уже обзавестись и форменной одеждой, и каретой, и прислугой, был призван ко двору и, важно, отправился во дворец. Король наговорил ему много любезностей, и в благодарность за услуги, оказанные его столице и резиденции, наградил его великолепным орденом, носимым на ленте водянистого цвета. Во время аудиенции разговор перешел и на болезнь королевской дочери, и король обратился к новому тайному советнику, как к специалисту по минеральным водам, с просьбой указать, какой именно источник мог бы излечить принцессу. «Окажите, Ваше Величество, милость». «Дозвольте мне видеть высочайшую особу, вашу дочь. Я, несомненно, найду, в чем кроется ее болезнь», — сказал тот. Король обрадовался этому и сам повел доктора к больной принцессе. Доктор пощупал ее пульс и заметил, что принцесса была очень красива. Затем он сказал: «Великий государь, чтобы вылечить светлейшую принцессу, обыкновенные медицинские средства недостаточны. Тут нужна помощь Божья. Дозвольте, чтобы принцессу снесли в придворную церковь. Там она выздоровеет безо всякого сомнения». Это предложение король принял сию же минуту. Он был набожный человек и был доволен, что в новопроизведенном советнике также нашел набожного человека. В церкви врач велел показать себе церковную кружку. Тотчас же нашел в щели около нее золотую монету, которую подал августейший больной, с просьбой бросить ее в кружку так, чтобы она прямо попала в скважину. Принцесса исполнила это и вдруг стала совершенно здоровой и начала расцветать, как роза. Тайный советник повел ее затем к королю. Насколько велика была его радость, и описать невозможно. Тайный советник стал получать одну почесть за другой. Его сделали членом государственного совета, потомственным дворянином, графом, князем и, наконец, женихом выздоровевшей принцессы. После свадьбы новобрачные поехали прокатиться по всему королевству. Они заехали и в ту деревню, из которой князь когда-то пошел странствовать как простой портной. У ворот гостиницы они увидели точильщика, точившего ножи, между тем, как жена вертела ему точильное колесо. Это были Петр с Лизочкой, которая сперва ни за что не соглашалась выйти за него и решилась на это лишь после того, как Петр поклялся ей, что Ганс никогда больше не увидит ее. Ганс сейчас же узнал Петра по его лукавому лицу, велел кучеру остановиться и закричал. «Петр!» Тот спросил, что угодно приказать господину. «Ничего другого не желаю я приказывать тебе, Петр, как только то, чтобы ты признал во мне Ганса, которому ты помог сделаться таким счастливцем. Как иной слепой голубь находит горошинку, так там, в лесу, нашел я, слепой, свое счастье. Там, под деревом, под которым я лежал, оно отыскало меня. На, возьми этот мешок денег, прими их от слепого нищего, который стал зрячим и богатым, и который прощает тебя. Будь здоров. Кучер! Пошел!» Петр стоял пораженный, точно с неба свалился. Долго смотрел он вслед исчезнувшей карете, затем отдал деньги жене, чтобы она их спрятала, и сказал: «Слушай, ведь это был Ганс. Я должен пойти туда, где он нашел счастье, должен найти также слепое счастье». И он скорее собрался и пошел. Зашагал так быстро, как только мог, прямо к тому самому месту, где он совершил над бедным Гансом свой последний вероломный поступок. Впереди Петра бежала лиса и как раз остановилась на том месте. Навстречу ей из чащи прыгнул волк, и не успел Петр обернуться, чтобы пойти обратно, а по дороге рысью бежит медведь. В ужасе Петр полез скорее на ближайшее дерево. «Ах, вы изменники! Изменники!» — закричала лиса, завыл волк и зарычал медведь все разом. Они обвиняли друг друга в том, что не сохранили тайны, нарушили данное слово. Они огрызались друг на друга и бронились непристойными словами. Наконец медведь и лиса оба вместе напали на волка. Он был изменником и зато должен быть повешен. Живо скрутила лиса веревку из еловой коры, сделала петлю. Медведь крепко держал волка, а лиса накинула ему петлю на шею и вздернула барахтающегося зверя наверх. Волк только смотрел выпученными глазами. И вдруг увидел Петра, сидевшего между ветвями дерева, и завыл: «О, лукавый и несправедливый род! Там сидит он, тот, который выдал нашу тайну!» Теперь и оба другие зверя взглянули наверх и отпустили веревку так, что волк упал на землю. Тут медведь взобрался на дерево и стащил оттуда Петра. Лиса набросилась на него и в гневе сию же минуту выцарапала ему оба глаза. Затем волк стал душить его, а медведь раздавил его, как мышонка. Потом все они пожрали его, так что от Петра не осталось ни одной косточки. И за дело досталось так фальшивому, жестокому Петру.